Мы читаем труды Бааль-Сулама на странице 780, предисловие к Талмуду 10 сферот, к ТЭС. Напоминаем, что вопросы можно задавать на сайте kap.tv. Избранные вопросы по изучаемому материалу будут задаваться в прямом эфире.
До сих пор мы учили, что мы действуем согласно «создал я злое начало, создал Тору в приправу», потому что свет не возвращает к источнику, и вся проблема в свете, который нужно найти в Торе, чтобы он исправил наше злое начало. Прежде всего, чтобы раскрыл нам злое начало, чтобы мы увидели, что оно в нас присутствует, чтобы появилось требование к его исправлению. Поэтому, как же мы это делаем? Короче говоря, я полностью завишу от света. Как же я его могу постичь? Который должен мне сделать все. И раскрыть зло, и провести меня через разные состояния, пока доводит меня до хорошего. От начала моего занятия и до самого конца, пока я не услышу о том, что понимаю, что продвигаться к духовному, к Творцу, все мое занятие должно быть связано только со светом, который в состоянии произвести исправление. А кроме этого, никакой другой силы не существует, чтобы могла что-то совершить. Так как же мы достигаем этой силы? Говорят, эту силу можно достичь с помощью науки, изучения науки Каббала. Об этом он уже говорил и продолжает объяснять. Он берет, он полагается и опирается на Зор. Почему на Зор? Мы должны понимать, что еще до изгнания и Раби Шимон, и Раби Акива, все величайшие люди, и после начала изгнания, до наших времен, только книга Зоар связывает между нами с теми каббалистами, которые были тогда. И поэтому... Поэтому это и называется книга с большой буквы в науке Каббала, потому что именно оттуда мы можем вынести и держим эту книгу двумя руками, потому что без этой книги вообще нет основы тому, что мы делаем. Вы можете сказать, но ведь мы не видим в этой книге различных вещей, а Ари начинает писать о разных сферот, парцуфах, где все это в книге Зор практически, там этого нет. Более того, там всякие другие вещи. Короче говоря, мы это не важно. Мы не видим то, что видят каббалисты. Они полагаются на книгу Зор и передают нам все те действия, которые мы должны совершить. Итак, мы говорили об Тикуне Зор, о том, что существует клятва. Где это? В предыдущих пунктах про Дух Творца, раньше это было в 31-м пункте упоминалось. Давайте продолжим с 36-го пункта.
Из слов Тикуне Зор разъясняется следующее. Есть клятва о том, что не пробудется свет милости и любви в мире, пока деяния народа Израиля в Торе и заповедях, вместо намерения получить награду, не обретут намерение насладить Творца. То есть, тайна клятвы, заклинаю я вас, дочери Иерусалима. Таким образом, продолжающиеся изгнания и страдания, которые мы терпим, зависят от нас и ждут нашего решения, пока не удостоимся работе в Торе и заповедях лишма. Если только удостоимся этого, сразу же пробудится этот свет любви и милости, чудесным свойством которого осуществляются слова, и покоится на нем дух мудрости и понимания. И тогда удостоимся совершенного избавления. Также разъяснилась невозможность того, чтобы весь народ Израиля пришел к этому большому очищению иначе, как посредством изучения Каббалы, представляющей собой самый легкий путь, достаточный и для неразумных. С другой стороны, путем занятия одной только открытой Торой удостоиться этого смогут лишь единицы, наделенные чудесной силой, причем посредством больших стараний, но не большая часть народа, по причинам, разъясненным в пункте 22. И тем самым отчетливо прояснилась ничтожность четвертого и пятого вопросов, приведенных в начале этого предисловия.
Ну, пока понятно его посыл, его понятенного посыла. Можно продолжать дальше? Вопросов нет. Продолжим.
37. Что же касается третьего вопроса, заключающегося в страхе, как бы не упустить что-либо, то бояться здесь нечего вовсе, потому что люди сворачивали некогда с пути Творца по двум причинам. Либо они нарушили слова мудрецов в тех вещах, которые запрещено раскрывать, либо потому, что восприняли слова Каббалы в их внешнем значении, то есть согласно материальным указаниям, и нарушили заповеди «не создай себе идолов и каких-либо изображений». И потом, вокруг этой науки действительно стояла непреодолимая стена до сегодняшнего дня. Многие делали попытки, приступали к учебе и не могли продолжить ее от недопонимания и из-за материальных терминов. Поэтому я позаботился в комментариях книги «Паним Мейрот Умасбирот» объяснить великую книгу Ари «Древо жизни», абстрагировав материальные формы и поставив их в соответствии с духовными законами, выше пространства и времени, так, чтобы смог каждый начинающий понять смысл и обоснование этих вещей, сохраняя ясность рассудка и в простейшем виде, не хуже, чем понимается Гмара посредством толкований Раши.
Эти два момента, эти две причины о том, что нарушили слова мудрецов в тех вещах, которые запрещено раскрывать, это проблема, которая нас не сильно касается, потому что нечего нам раскрывать. Но вторая проблема, действительно проблема, поскольку восприняли слова Каббалы в их внешнем значении, согласно материальным указаниям. И тогда начали передавать различные духовные силы переводить в некие материальные образы, будто бы не делая себе, не создавая себе идолов и изображений с того времени, когда появляется Авраам, выводит, как бы начинает духовный путь, и появляется как бы опасность вернуться к тем же самым идолам, то есть соотнести с какой-то материальной вещью материальное действие с духовным действием. Этот предмет, это может быть, можно подумать, что в каком-то материальном предмете есть духовная сила. Красные нитки, святая вода, неважно. Это может быть какая-то форма, какая-то картина. Неважно. Неважно что. Я помню, и Рабашу тоже показывали самые разные картинки из Миноро и что-то подобное. И ничего подобного, я все забирал и выносил оттуда. В общем, кому угодно. Он ничего не оставлял у себя подобного. Это если я соотношу какому-то или письменности, или предмету, неважно, из чего она сделана, из мрамора или пластика, но что-то создано из материала. Или человека, это может быть животное. Есть много разных форм, которым люди поклоняются, соотнося с ними какой-то Святой Дух. Это первое. Или действие. Что если я выполню какое-то действие, то в этом есть духовная сила. Скажем, если я подаю что-то правой рукой, а не левой рукой. То есть в моей плоти, в моих костях правой руки есть нечто большее, чем в левой руке. То есть действие. Это может не относиться к правой и левой стороне, а к каким-то действиям тела, а просто любым действием, когда я передаю, перевожу со счета на счет, неважно что. То есть ни в чем нет, нет духовной силы, а только в намерении человека, который делает это в партнерстве со светом, возвращающим к источнику. Да, Коля?
Вы как-то рассказывали, что ездили на север после того, как умер Рабаш, и вы чувствовали, почувствовали какую-то святость.
Это нечто другое. Когда ты куда-то попадаешь, в какое-то место... Рабаш тоже рассказывал, что Бальсулам ездил в Хеврон, и потом он его спросил, зачем ты туда поехал, для чего посещать такие места. Он ответил, для того, чтобы потребовать, что когда действия мои будут подобны действиям наших праотцов, то, что называется. И я с Рабашем тоже был не раз на горе Мирон. Для него каждый раз это было как бы особое событие. Ни в каком другом месте он так не впечатлялся, ну, буквально нигде больше. Ну, а там, да.
Так это он сообщает этому месту святость, а место само по себе не святое.
Потому что это напоминало ему, потому что он соединялся с этим местом. Конечно, это можно, может быть, и в другом месте, но место как-то это вызывает в человеке. Но не то, что само место себе не, несет в себе святость. Понятие места, в которое я попадаю, напоминает мне о том, что это духовное понятие, желание, раскрытие, тогда я могу с этим соединиться. Я не соединяюсь ни с камнями, ни с тем, что там делается. Как правило, в этих местах, там из них сотворили сегодня просто дворцы с магазинами. Когда-то действительно это было скромно, просто превратили это... Известно во что. То же самое кладбище. Все ездят каждый раз на кладбище. Один раз я был с ним рядом со стеной плача, и один раз мы были с ним на могиле Ари. Как мы были? Мы спустились вниз. Ну, помните, да? Могила Ари спускаются сверху. Он прошел рядом с этим местом, посмотрел и пошел вниз. Постоять, прочесть что-нибудь. Ничего подобного. И все. Это не пренебрежение, не дай Бог. Просто нет связи с, собственно, камнем. А напомнить себе, это да, напоминание.
А если я сейчас перейду на святые книги?
Что такое книги святые?
Зор, например.
Смотри. Мы должны различать между бумагой, которую напечатали, может быть, и в Китае, я не знаю, и собственно, книгой, то, что она в тебе пробуждает. Все касается желания человека, а не материального. Ни книга сама по себе, и не камень, и не место, и ничто другое. А то, как это все действует на тебя для того, чтобы пробудить твое сердце к отдаче. Кодыш святой, это называется ради отдачи.
Но я же эту святость создаю.
Да.
Последние два дня вы об этом очень остро говорили. И о понятии рава, и о тех упражнениях, которые мы делаем. Либо мы едем в пустыню, либо мы соблюдаем молчание. Как мы можем остеречься от создания идола? В конечном счете, человек соединяется с книгами. Это внутреннее отношение не даст создать идола.
Книга становится мне дорога, потому что с ее помощью я соединяюсь. Но не то, что я соотношу или считаю саму книгу святой. Я привношу святость в свет, в свойство отдачи. И книга, в данном случае, связывает меня. Давайте сделаем так. Я смотрю на экран монитора. И я читаю там тот же самый текст, который в книге. Да? Мне хочется поцеловать монитор компьютера. Почему смеетесь? Что смешного? Если я хочу поцеловать книгу, это нормально, а монитор нет. Почему? Да.
И рав дорог мне, потому что через него я присоединяюсь к цели, а молчание дорого мне, потому что это дает мне сосредоточиться, чтобы прийти к более высокой ступени. Но мы видим, что во всех этих вещах есть опасность в том, чтобы впасть в состояние идола, даже в поездке в Араву. Как нам уберечься и уберечь друг друга? Мы же пользуемся этими средствами, ничего не поделаешь. Но критическим здесь является внутреннее отношение.
В той мере, в какой ты на самом деле воодушевляешься, она и несет в себе какую-то ценность. И все, иначе никакой ценности. Так мы должны считать. То есть ты не привносишь ценность самой книге, а с той, насколько книга связывает тебя с Творцом. Книга — это внешнее средство, в которое самой по себе нет ничего, но из-за того, что ты пока во внешнем, то через книгу ты связываешься с Творцом. Все, не больше. Она может быть и напечатана в Китае, она может к тебе попасть, или ты можешь читать ее через компьютер. Не имеет значения. Имеет значение, что в тебе пробуждается. Никаких внешних знаков у нас нет. Никаких знаков. К чему? О чем? Женщина требует каких-то символов. Сережки. Может, на нос, может, кольца. Мужчина не нуждается. Отдающий не нуждается ни в чем, кроме экрана и отраженного света. Да.
Рав, прошу прощения. Если в пустыне, куда мы едем, немножко побыть в одиночестве,
есть смысл и у пустыни, потому что там ты можешь быть больше, ты можешь оторваться от этого мира с большей легкостью. Это то, чего тебе не достает, потому что ты слабый, ты не можешь здесь сделать то же самое. На тебя влияет атмосфера, а там атмосфера другая. Там ты можешь, это из-за твоей слабости, не из-за того, что в пустыне есть какая-то святость. Но
мы очень слабы. А вы ездили с Рабашем раз в неделю в Тверью побыть в одиночестве. А мы очень слабенькие, делаем это, может быть, раз в 3 года или раз в полгода куда-нибудь едем быть одни.
Но из-за того, что я знаю, насколько я пренебрегал и насколько я был не готов каждый раз ездить, из-за этого я не хочу, чтобы это произошло здесь. Это очень большие усилия от раза к разу ездить. Раз в неделю, когда он мне говорил, давай поедем, для меня была очень большая работа. Что должен быть хиссарон к этому, когда я еду, чтобы каждый раз я чувствовал, что у меня есть какая-то возможность редкая, что... Да, о чем ты говоришь? Нет слов. Почему этого нет на уроке? Но когда ты не можешь, скажем так, ты разрываешься на уроке, но не в состоянии достичь, тогда ты едешь туда. Я не хочу, чтобы вы разочаровывались.
Ну?
Да. Да.
Почему у нас здесь есть такая склонность создавать идолов?
Ты видишь детей, каждый со своей соской, каждый со своей тряпочкой. Это его игрушка, или машинка, или кукла. Что-нибудь дорогое ему. Маленькие должны быть, требуют быть, они должны быть зависимы, у них должна быть связь, за что они должны держаться. Это какое-то что-то привычное, с материнского дома то, что называется, то, что им близко, привычное. Возьми любого человека, помести его в какое-то новое место, он не знает, как себя вести, как разговаривать, что произойдет, откуда что исходит. Он себя чувствует неудобно, он не может ни спать, ничего. Он приходит к себе домой, заходит в спальню, все привычно, отдыхает. Он может отдохнуть дома. Родственники его понимают, чувствуют, он их чувствует. Мы так устроены. Так же и в духовном. Это все исходит от духовного. Как ты можешь находиться в месте, с которым у тебя нет подобия? И поэтому человек, для того, чтобы ориентироваться в любой ситуации, ему нужна поддержка. И эти знаки, символы, насколько люди дальше от духовного и чувствуют, что им необходимо, они должны быть зависимы, что они слабы, поэтому они больше зависят. В основном народ, большие люди, они меньше зависимы. Что ты думаешь, все эти символы в разных традициях, откуда они пошли? Начиная с разбиения и дальше. А до этого были разве? Для чего? Если человек живет в этом. Достаточно. Я думаю, давайте продолжим.
Пункт 38. Продолжим расширять понятие обязанности занятия Торой заповедями лишма. Нужно понять сам термин «Тора лишма». Почему желаемая совершенная работа определяется как лишма, буквально ради нее, а нежелательная как лё лишма, буквально не ради нее? Ведь в простом понимании, если человек, занимающийся Торой заповедями, обязывается направить свое сердце на наслаждение Творца, а не на собственную выгоду, то следовало бы определить это термином «Тора лишмо», «Тора ради него», а в противном случае «Тора лилё лишмо», то есть «не ради него». Что подразумевает Творца? Почему же это определяется терминами «лишма» и «лё лишма», которые подразумевают Тору? Разумеется, здесь заложен смысл больше, чем слышится из сказанного. Ведь это выражение удостоверяет, что Торы ради него, лишмо, то есть ради наслаждения Творца, все еще недостаточно. И необходимо также занятие ради нее, лишма, то есть ради Торы. И это требует разъяснения.
Почему Тора лишма, как определяется у нас, для цели должна быть и ради Творца, и ради Торы самой? Непонятно. Ради отдавать? Понятно. Но какое отношение имеется к Торе? В этом есть особая такая точность, которая очень важна, без которой мы не сможем правильно нацелить себя на цель. Есть несколько условий, которые, если вместе не собрать, не упорядочить, то мы не вводим в себя наше желание получать, которое многоплановое, которое должно быть и количественное, и с определенной формой, в форме отдачи и в виде слияния. То есть есть несколько условий, несколько данных желаний получать, что все это должно быть упорядочено относительно конца, завершения.
39. Дело в том, что, как известно, Тора называется Торой жизни. Сказано: «Жизнь для того, кто нашел ее». Ведь это не пустое слово для вас, но жизнь ваша. А потому смысл термина «Тора лишма» состоит в том, что занятие Торой и заповедями несет человеку жизнь и продление дней, поскольку тогда Тора соответствует своему названию. И получается, что человеку, который не устремляет своего сердца и разума на вышесказанное, занятие Торой и заповедями несет противоположность жизни и продлению дней, то есть абсолютно не соответствует имени Торы, ведь она называется «Тора жизни». И пойми это, слова эти истолковываются мудрецами. Для каждого, кто занимается Торой Лёлишма, она становится смертельным ядом. А для каждого, кто занимается Торой Лишма, она становится эликсиром жизни. Однако эти слова нуждаются в разъяснении. Надо понять, как и в чем становится для человека Тора смертельным ядом. Мало того, что трудится тщетно и напрасно, и нет ему никакой пользы от забот и страданий, к тому же сама Тора и работа превращаются для него в смертельный яд. И это очень странно.
Вопросы.
Антон из Москвы спрашивает, какие-то условия, которые необходимо упорядочить?
Как раз это мы и изучаем. О чем вопрос? Не знаю пока. Еще.
То, что мы читали в пункте 38, «Лишмо», «Лишма», это связано с тем, что вы говорили нам когда-то о том, что у Творца есть больше, Творцу есть больше наслаждения в том, что мы не чувствуем Его любовь к нам и возвращаем Ему, а то, что мы чувствовали бы Его любовь и распространяли бы ее дальше, стать самим Его любовью распространяющейся.
Не знаю, можем ли мы говорить на таком уровне. Все-таки не так ощущается духовная любовь, подобно материальной любви. Я не могу. Конечно, если мы распространяем, то мы как бы, но вновь это на нашем языке будто бы мы делаем одолжение, наслаждаем его тем, что он становится популярным, что он может отдавать, это все больше для все большего количества людей, мы получаем от него, потому что это для него наслаждение отдавать творением, а творения должны прийти только к подобию свойств для того, чтобы он им отдавал. Здесь такие слова, которые очень-очень обманывают и путают. Только после приобретения свойства бина мы в состоянии как-то понять, о чем вообще говорится. До света хасадим человек не может говорить вообще о любви. Нет, у него ее нет. Потому что он не думает, исходя из келим ближнего, он думает из собственных келим. Так какая может быть любовь? Любовь — это когда раскрывается как мое желание, чужое желание. Когда то, что человек хочет, то, что Он хочет. Я хочу. И я хочу это больше, чем хотел бы, если бы это было только для меня. И когда расстояние между нами умножает ощущение боли и горечи в наполнении Его, хиссарона, ближнего, и насколько Он был от меня далек, то теперь это удаление превращается в усилитель моего отношения к Нему. Это еще до того, как человек... Но это автоматически, ему понятно, что он так думает, что он так принимает килим. И это и называется, по сути, спасение или чудо. А до этого, как можно говорить о любви? Какая любовь? Любовью называется, когда он заботится о всех тех килим над. То есть, если он чувствует, что они такие, как он, то это хасадим. А если он чувствует, что они ему противоположны, то проявляется эгоизм, и он работает с ними через среднюю линию. Это любовь. Да, ты что-то нашел?
Возможно. Баль-Сулам в статье, которая называется «Каждый огорчающийся, каждый страдающий горями общества удостаивается утешения обществом». В той мере, в которой человек мерит, измеряет и его. То есть, в соответствии с размерами кли, есть наполнение, ни больше, ни меньше. Поэтому тот, кто не огорчается горечами общества, а чувствует только собственную горечь, то его сосуд для принятия света тоже мал и не сможет принять раскрытие Творца, что называется, утешением общества, потому что нет у него кли для этого, а только его собственное.
Но как мы и говорим, что вся моя душа находится вне меня. Ладно, Амикам, ты... Один вопрос. И не каждый день. Научись задавать вопросы, пожалуйста.
Проблема с эликсиром жизни и смертельным ядом. Смертельный яд тоже вещь относительная. Как я могу относиться к этому, как к чему-то абсолютному? Например, я хочу научиться играть на инструменте, на трубе, например. Когда я уже дохожу до того, что я умею играть, то мои щеки выглядят как щеки у жабы. Так вы можете сказать, что учиться играть — это как жизненный эликсир, а иметь такие щеки — это как смертельный яд.
Твое мнение выше моего. Ну, хватит, но я не могу, я не понимаю этого. Не в состоянии тебя понять. Поговори с товарищами, может быть, они тебе смогут ответить, а я не могу.
Вы нам какое-то время назад говорили, что это предисловие основывается на предисловии, которое написал Марху.
Ты можешь это прочесть?
Я читал.
Оно основано на нем, это не одно и то же.
Я бы хотел сказать, что Баль-Сулам тут достаточно деликатно относительно того, что писал Марху.
Да, относительно Хаим Виталя, который он просто всех перечеркивает.
То, что он пишет здесь, смертельный яд, это как будто им не давали выхода, им не давали альтернативы, они были так устроены.
Послушай, Марху, Хаим Виталь, пишет истину бескомпромиссную. Баль-Сулам жил через, на 500 лет позже, 400 с чем-то. Он считается с людьми, которые рядом с ним. Он сам по себе рав, живет в Иерусалиме, находится на связи со всеми институтами, он хочет приблизить их. Он не может быть просто Он не может позволить себе писать, как Хаим Виталь. Это было отталкивающе, они были просто на грани того, чтобы его отвергли полностью. Никто не дал своего согласия на его книги, и нельзя было даже дома держать книги без такого подтверждения. Это было принято в религиозных домах. И поэтому у него есть проблема. Он хочет приблизиться, он хочет что-то сделать. Он говорит полуправду, не целиком. Но компромиссом называется, когда ты что-то позволяешь себе, и они что-то. Тем временем время идет, и они уже могут чуть больше слышать как-то. И, скажем, на Талмуде Сефирот он получил согласие и подтверждение Рава Кука и Розенфельда. О Раве Куке вы слышали, а о Розенфельде вы не слышали. Это был рав всех ашкеназских общин Израиля. Это был выше всех в области религии. До сегодняшнего дня спроси любого религиозного мальчика, он тебе скажет: «А, когда-то был такой». Это просто как Моше 20 века. Так, для того, чтобы они дали ему это вот согласие, подтверждение. Что ты хочешь? Чтобы он писал это грубо и жестко, как это писал Хаим Виталь? Нужно быть, насколько ты ближе приближаешься к действию, ты хочешь войти с людьми в контакт, и появляется возможность. Ты должен что поделать? Политика? Так что?
Я именно об этом и говорю, что он здесь пишет, что есть вариант, что все, что они делают, это впустую.
Но,
даже более того,
поэтому, тем не менее, его не принимают.
Там тот вообще пишет, чтобы они там...
Да, все верно. Хаим Виталь писал: смотри, мнение каббалистов, мы не понимаем его, потому что это подобно какому-то врачу, который рядом с больным, и больной умирает. С ним находится рядом врач и говорит: возьми таблетку, и ты сразу же выздоровеешь, и будет тебе сразу все хорошо, и тому подобное, и будет у тебя вечная жизнь. А больной глупый и несчастный, не хочет. И можно понять больного, который не привык, его учили по-другому, что нельзя, этот врач вообще ничего не понимает, это опасно все. И 2000 лет изгнания и деградации поколений. Мы все выходцы разбиения, двух разбитых храмов и изгнания. И поэтому здесь нет правых и неправых. Все находятся в одной тарелке, в одной общей боли. И поэтому необходимо общий аравут, общее поручительство. И не то, что кто-то прав, кто-то неправ. Нет ни правых, ни неправых. Все просто... Если ты смотришь на все кли целиком, то это твои части. Это все твои части. И поэтому надо как-то с любовью, стараться приблизиться. Но писать истину, но так, чтобы как можно более, менее колюче, чтобы не вынуждало, не пугало, не угрожало. Это непросто. Да и мы точно так же. Мы вообще не касаемся этой темы. Потому что это несет в себе не просто как бы самозащита. Здесь есть еще и... Это и тактика. То есть это форма поведения. Поговорим об этом позже.
Я видел статью исследователя, который следует движению Каббала Лаам. Он действительно исследует нас и смотрит, как ведет себя это движение. Он говорит, что это одно из движений, которое считает, что продолжает путь Бааль-Сулама.
Это истина, да. Есть еще несколько.
Но если прочитать пункты 38 и 39, это действительно здесь заложены все принципы распространения Бааль-Сулама. То есть порядок указаний. И если кто-то этого не выполняет, то тут есть ответы на все возможные вопросы в 38-39 пунктах.
Но каждый, тем не менее, видит по-своему и принимает это по-разному. Что делать?
То есть тот, кто действительно выполняет то, что написано здесь, и сказано, что нужно работать не ради вознаграждения, только ради цели, что только наука Каббала, и что кроме науки Каббала народ обучать нечему больше, и нельзя брать ничего внешнего. Если взять эти вещи, то это и есть наше движение.
Да, но ты видишь, что люди устроены так, что виды желаний и глубина строения самого желания такое, что каждый понимает и чувствует на своем уровне, по-разному. Ты можешь привести сюда сейчас какого-то ученого, который прочтет и будет трактовать так, как он понимает. И кто говорит, что я прав или он прав? Поэтому есть много путей к Творцу, то, что называется. Главное не вмешиваться. Мы пользуемся, кто-то пользуется этим, пусть пользуется таким стилем или другим стилем. Люди должны различать. Человек учится там, где, к чему лежит его сердце. Поэтому хорошо, что есть разные места, которые любят изучать, скажем, как Амиком. Таз, Талмуд Десятисферот со всякими вопросами и анализом. Есть те, кто любят изучать, как ты, а есть кто хочет, ну не хочу больше ни на кого показывать. Есть разные люди, и в каждом из нас вдруг какая-то тяга к изучению каких-то отрывков или какой-то мудрости, или вдруг пробуждается чувство, вдруг я чувствую себя, что я недостаточно понимаю и знаю источники. А потом вдруг указания и законы. Это в каждом из нас. То есть каждый из нас состоит из всех. И поэтому именно как раз хорошо, что есть несогласие, и постепенно люди, именно в таких местах люди больше выясняют. Я как раз так рад. Хорошо бы, чтобы вокруг Бааль-Сулама было бы еще 20 разных путей. Это все только во благо.
Так что, с вашей точки зрения, называется быть последователем Бааль-Сулама? Продолжить его путь, что это значит?
Ты говоришь, как журналист. Продолжить пути Бааль-Сулама. Я не знаю, что это такое. Стараюсь. Это другой вопрос. Не так уж и однозначно, четко. Стараюсь, имеется в виду, что я все время анализирую его материалы. Я стараюсь все время найти что-то новое, направление и точность в своем пути. Что то, что было вчера, как мне казалось, может быть, совершенно неверно. И даже может полностью перевернуться, не имеет значения. В том, что мы реализуем все это и в материальном, насколько мы понимаем, как он это описывает, согласно статьям «Народ», «Ума» и «Дора Харон», «Последнее поколение», и группа, согласно Рабашу, строится и согласно Бааль-Сулама. То есть мы все время мы опираемся на эти источники, на их работы. И стараемся, чтобы это и был наш образ жизни и направления. В жизни это называется продолжать путь. Это каждый, не только я, каждый, кто здесь. Он должен быть продолжателем пути Бааль-Сулама. Что значит путь? Он показывает путь, направление, как прийти к Творцу. Почему только я? Ничего не я. То есть постоянная проверка, непрекращающаяся, готовность продолжать путь и реализация вместе с книгами, с группой, с учителем, со светом, возвращающим к источнику, пока не приходим к слиянию. Это и есть его путь. И главное — это критика. Да.
Одна из претензий, это заключается в том, что если мы придумываем свои... Одна из претензий к нам, то, что мы придумываем какие-то собственные заповеди.
У нас никаких заповедей, а что у нас важного такого?
Может быть, это не так важно, но...
Это тоже.
О распространении.
Мы читали разные статьи, время действовать и тому подобное. Ну, хорошо, распространение дополнительное. Ну, это просто хобби. Ну а дальше? Что еще? Это не важно. Ну да, мы занимаемся, мы любим это. Ну так что? Просто их волнует, чтобы мы не распространяли. Если бы вы тихонечко в уголочке себе учили, ладно, вы сами испорченные там, не мешайте. Но если вы распространяете и портите всех остальных, нет, так это нехорошо. Из-за этого вы не как Бальсулам. Бальсулам не хотел распространять. Ну...
Поэтому я говорю, что здесь ответ на все эти вопросы.
Есть, но это не важно. Ладно, мы уже не успеем прочесть еще что-то. Да, Леор.
Большие части нашего народа будут считать себя очень, будут чувствовать себя очень неудобно, понимая это деление на внешнее и внутреннее Бальсулама. Как к нам обратиться все-таки к этим частям, чтобы добраться до всех? Ведь все в конечном счете должны быть в этом.
Народ не в состоянии понять внутреннюю часть. Он цепляется за внешние формы. Подведи его к стене плача, подведи его еще куда-то, чтобы он мог ухватиться рядом с какой-то святой могилы, поехать в Умань, поехать еще куда-нибудь, все, что хочешь, с этим никаких проблем. Когда ты ему говоришь, сосредоточься внутри, ищи внутри отдачу, или ненависть, или любовь, или что-то еще, это такого нет. Никто не работает со своим сердцем. Никто. Это тяжело. Для этого нужно развитие. Мы только сейчас входим в этап, в новое поколение, которому придется развивать свое сердце. До этого было левое эвен, каменное сердце. Оно просто не знало, не понимало, что такое работать с сердцем. Как-то размягчить его издалека. Это очень большая работа, это очень серьезные процессы, которые необходимо пройти. А затем мы надеемся, что мы с помощью такого мягкого подхода, партнерского, совместного участия, с любовью, что если мы таким образом сможем подойти, мы размягчим их сердце, тогда можно будет говорить о более внутренних вещах, в той мере, в которой они сами продвинутся к этому. Потому что ты говоришь о единении, весь Исраэль, товарищи, хаверим, ты уже обращаешься к сердцу. Хотя это все это внешние фразы, но это, тем не менее, сердце начинает уже работать. Путь. Это все дорога, но если ты предоставляешь место для света и в большом количестве людей, то это действует очень быстро, буквально за несколько месяцев. Так это произойдет. Надо только начать, и ты увидишь. Поэтому я очень гляжу с оптимизмом. Если мы сможем создать всю эту программу, пакеты и распространить во всем народе в разных формах, то в этом году мы можем увидеть совершенно другую картину. Я очень надеюсь. Главное, выразить эти посылы, правильно их прописать, улучшать их из месяца в месяц на все более внутренние посылы, мы добьемся успеха. И на этом...
У нас несколько сообщений к концу урока. Сегодня день всемирного объединения на КАП-ТВ. В 4 после полудня виртуальный урок с Равом Лайтманом. В 5:30 мировой урок для детей. И в без 15:07 всемирная Ишиват Хаверим. Это день всего мирового кли на КАП.ТВ. Быть человеком. Курс понимания новой действительности. В ближайший вторник... В 7 часов вечера, 17 января, в 7 часов вечера, еще один урок курса «Быть человеком» в нашем центре в Петахтикве, на улице Жаботинской, 112 Петахтиква, и это будет транслироваться по всем нашим каналам. Взаимное поручительство – это наше общее будущее. В ближайший четверг, 19 января, в 7 часов вечера, произойдет торжественная встреча с Равом Лайтманом в Бейт-Барбур в Тель-Авиве. Приглашаем всех, вход свободный. Подробности по КАП-ТВ или 1-700-509-209. На этом мы заканчиваем. Спасибо и хорошего дня.
את הפאזל כבר מרכיב, והמילים חודרות עמוק בפנים. וזה גדל בלב, משמחה ומכאב, יוצא למסע לא מתעכב. קוראים לזה אהבה אמיתית, והיא תגדל יפה ואנושית, עוד מאותם ימי בראשית. קוראים לזה אהבה אמיתית. אם אתה מרגיש מעצמך לתת, והניצוץ בך כבר מעוטף, נחלים בחזורים של אהבה בעורקים, פתאום השחר מתעורר. קוראים לזה אהבה אמיתית.